Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Ну, у нас удалось действительно жаркое лето, несмотря что погода прохладная, а общественная жизнь, ну, просто кипит. Сначала КПРФ провокационно выбросила свое предложение о референдуме по памятнику Дзержинскому. Сейчас вдруг московское правительство решает усугубить ситуацию вокруг станции метро Войковская, не только не пойдя навстречу православным, да, собственно, любым русским людям, что тут не обязательно уж просто церковным людям, а просто взвешенным русским людям. А оказывается, что сейчас предполагается целый транспортный узел назвать именно по имени этого царя-убийцы. Вот об этом, собственно, мы будем сейчас говорить, потому что проговаривать это нужно, и хотя все хотят на даче что-нибудь такого душевненького, тихого и спокойного, но, к сожалению, духовная жизнь такова, что мы должны быть всегда, всегда трезвыми, всегда должны ощущать вот эти опасности, которые подстерегают нас, и опасности эти незрячны. Итак, я представляю участников сегодняшнего нашего круглого стола. Это Ферик Александрович Гриль, лидер инициативной группы по переименованию Войковского района. Здрасте. Антон Иванович Худяков, координатор общественного проекта за переименование.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И Юрий Константинович Бондаренко, президент фонда возвращения, фонд которого уже многие годы, сколько лет?
8 лет
занимается русской топонимикой, возвращением в Россию своих собственных имен и снятие вот этих странных бензиновых пленок с чистых вод наших прудов. Потому что действительно это какая-то грязь, от которой нужно город, безусловно, очистить. Духовная грязь, безусловно. Итак, первый мой вопрос и будет к Юрию Константиновичу. Юрий Константинович, вот ваш фонд 8 лет занимается, ребята занимаются недавно этой Войковской, но инициатива была все же за вами давно.
Да, предложили в 2007 году название вместо Войковской Петербургская, поскольку по закону Москвы объект под землей, станция метро, должна носить название, каким-то образом корреспондировать с названием наверху. Там есть Ленинградское шоссе, бывшее Питерское, вдоль по Питерской. Поэтому предложили Петербургское. Тем более, что в Москве нет ни одного топонима, так или иначе связанного с Петербургом.
Удивительно. Киевская есть,
да?
У нас есть Минская все. Есть, белорусская,
варшавская даже есть.
Варшавская, Римская, Пражская. Братиславская, Пражская, какая угодно, только не петербургская.
Братья и сестры, мало того. Братья и сестры из Петербурга, наши слушатели.
Простите нас.
Простите нас. Это действительно ужасно. Подключайтесь, это недопустимая вещь.
В Петербурге есть Московский проспект, есть Московский вокзал. В Петербурге много есть.
Район даже Московский.
Связанного с Москвой. На площади Знаменской, ныне все еще носящей название площадь Восстания, есть прекрасный ресторан «Москва» с видом на Московский вокзал.
Гостиница московская.
Да много всего есть. А в Москве нет ничего. Поэтому предложили петербургское. Далее, в ходе нашей очень непростой борьбы за то, чтобы... Прежде всего, это была борьба все-таки не за петербургское, а чтобы брать Войковскую. Мы предложили наиболее подходящий вариант. Мы столкнулись с таким явлением, как просто невероятное упорство власть придержащих никоим образом не отдавать Войковскую. Я напомню, что когда пришел новый мэр, по инициативе нынешнего министра культуры Владимира Мединского, тогда депутата Госдумы от «Единой России», было голосование в Государственной Думе. Несмотря на то, что коммунисты яростно сопротивлялись самому факту голосования, и пытались его сорвать, когда был час голосования, вечером уже, в 7 вечера. Говорят, нам в администрации президента обещали, что не будет голосования. И было голосование. 64% проголосовало за то, чтобы обратиться к новому мэру Москвы с просьбой рассмотреть вопрос об изъятии с карты Москвы имени палача Войкова. Не было даже ответа Государственной Думы со стороны Собянина.
Но вы начинали еще при Лужкове, и Лужков не отвечал.
Лужков тоже не отвечал. Была известная пресс-конференция в Интерфаксе, когда вместе с Мединским, отцом Владимиром Силовьевым проводили пресс-конференцию по Войковской, все средства массовой информации писали, шум был большой, в итоге ничего. После этого была встреча в мэрии Москвы с тогдашним вице-мэром Петровым Анатолием, в итоге ничего. Выступление Мединского уже в ранге министра культуры, когда он сказал, выступая в манеже на выставке, и там опять было замолчано. Я понимаю, что убрать Войкова, ну, тут сами власти на это не пойдут, особенно тот, кто сейчас всем руководит топонимической комиссией, а именно, по-моему, вице-мэр Печатников, такой Леонид. Это случится только в том случае, если будет звонок от Путина Собянину. Все. Других вариантов я просто не вижу. То есть, никакое общественное мнение, ничто не
решит. Вот давайте так, это все стало вот сейчас это окончательно понятно. Раньше мы думали, ну как, ну не получили, не услышали. Почему именно Войков? Вот это, вы знаете, заговор просто равный какому-то масонскому, потому что упорство рационально необъяснимое, даже политической выживаемостью необъяснимое.
А вы знаете,
что за этим стоит?
Буквально два слова скажу. Ну, Войков, он объединил совершенно разных людей. То есть против него выступают и наши крайне правые консерваторы, и там русская линия, русская народная линия, и государственникам правым причисляют, и общество «Радонеж», вот, и фонд возвращения. А с другой стороны, против него с не меньшей пафосом, великолепными формулировками выступает Антон Орех на «Эхо Москвы», выступает Николай Сванидзе, выступает Венедиктов. То есть Войков объединил и левых, и правых, и либералов,
да
и государственников.
Кому же он тогда нужен?
Он объединил всех в ненависти к себе. Он нужен прежде всего не либералам, не тем более нам. Он нужен поднимающему голову СССР-2 коммунистам, протокоммунистам, православным сталинистам, сталиниста-православным, вот им он нужен, прежде всего. Они еще буквально несколько месяцев назад выступали, что вот, мол, Сталин замечательный, а вот Ленин, Дзержинский, там, Войков, они вот, мол, нехорошие все такие. Сейчас они уже, они у них уже все хорошие. У всех этих Прохановых, Стариковых и прочих, и прочих. Он часть их ареопага. И с выпадением его из этих славных рядов посыпется все остальное, кончая товарища Сталина.
Вот
поэтому они не хотят никого отдавать, ни Дзержинского, ни его, никого.
Вот, Игорь Константинович и Филипп Александрович, может вы, Антон, расскажите, пожалуйста, а, собственно, о ком идет речь? Ведь вот мы недавно выяснили, что, скажем, нет, о Дзержинском никто ничего не знает по-настоящему, за исключением некоторых цитат и так далее, нет ни одной академической его биографии. Поэтому фигура мутная, но зловещая, это мы знаем. Но вот о Войкове, я думаю, вообще никто ничего не знает. Там-то хотя бы кино какое-то было. А здесь вообще никто не знает, что это за фигура.
Эта фигура, вы знаете, она очень примечательна, потому что это человек с дореволюционным террористическим прошлым. Он организовал покушение на генерал-губернатора Ялты Думбадзе, генерала. Правда, тот остался жив. И был только, так сказать, там, разнесена его повозка. Был, значит, он в бегах за границей, был в ленинском окружении, в пломбированном вагоне вернулся вместе с Ильичем после февральской революции, соответственным образом, в Россию. Был на разных вот должностях и стал вот комиссаром Урал, так сказать, совета. Того самого совета, который вот это вот вынес распоряжение об убийстве царской семьи. Фигура очень действительно мутная, потому что у нее, судя вот по чтению, про него есть какое-то очень двойное дно. Наверняка человек выполнял какие-то поручения и был проводником этой воли. Вот расстрельный в отношении царя, участвовал сам в расстреле. Участвовал в уничтожении царских останков, поскольку вот даже была, так сказать, расписка о выделении серной кислоты с его автографом. И, соответственным образом, то есть это просто полностью запятнанная царской кровью фигура. Он добивал царских дочерей во время расстрела, он снял с пальца императрицы перстень, которым потом бахвалился в последующую историю. Он оспаривал у Юровского, главного расстрельщика царской семьи, право первого выстрела. И эта фигура...
Прям юспременоктис.
Она страшная. Он же участвовал впоследствии в разбазаривании алмазного, так сказать, фонда. вот эта вот страшная эпопея с продажей за бесценок ценностей российских за границу, он был там одной из ключевых фигур.
То есть доверенное лицо вот этой верхушки,
да,
которая,
да,
присосалась к России.
А потому что к царской теме, к сокровищам там Романовых, к Эрмитажу и Алмазному фонду никого не могли допустить как бы левого человека, вот какой-то с улицы, знаете, выскочка. Это человек доверенный, он выполнял множество поручений. Это фигура вот этого ленинского, так сказать, пула, соответственным образом. И его назначили в Польшу полпредом.
Вот тоже. Через дипломатическую почту, собственно, и шли сокровища.
Даже так?
Конечно, конечно.
А Польша
это был канал налажен. Через дипломатическую почту уходили сокровища Эрмитажа. Там же наркотрафик был организован. Причем в обе стороны.
Там еще было ведь возвращение Польши различных документов из российских архивов. Да. Поляки очень хотели
их заполучить. По Рижскому миру.
Да, и он это тоже все обеспечивал, года. Как полпред. Вообще, польское было направление особым. После войны советско-польской 20-го года с Польшей были чрезвычайно сложные, но двойственные отношения, поскольку она получила ведь независимость, так сказать, ну, от большевизма. И это все было очень двойственно, запутанно. Ему же отказали быть послом в Канаде. Войкову, потому что все знали, что он убийца царской семьи. Канада его, так сказать, принять отказалась. А Польша с удовольствием приняла, и отношения там были вполне, кстати, гладкими. Убил ведь его Борис Каверда, который не был там агентом польской разведки, он просто был мстителем за красный террор, за, так сказать, убийство царской семьи. Вот. Поэтому это очень такая история этой вот фигуры, она очень действительно, я думаю, что не до конца она озвучена и раскрыта, и мы многого не знаем о нем. Почему так за него держатся
есть
до
сих
добавить, пор?
Антон, есть что добавить к этой характеристике?
Ну, я могу добавить кое-что для коммунистов, чтобы они знали, кого они защищают. Это очень важно. Ну, во-первых, он никакой не коммунист, он меньшевик. Коммунисты по определению – это большевики. В коммунистической партии он примазался в 18-м году, вот, когда это стало выгодно. Это очень важно. И занимался в основном экономическими операциями. Сначала продразверсткой, отнимал у крестьян хлеб.
Ну, это, простите меня, это не экономическое.
Ну, да, да, но действие, дело в том, что он был комиссаром по экономике на Урале. Вот, там находились заводы, там находились достаточно, так сказать, большие материальные ценности. После этого он занимался русским лесом, то есть продажей его за бесценок за рубеж. После этого он занимался яйцами Фаберже, которые успешно продавал за рубеж, опять же, за бесценок, вот. Это во-первых. Во-вторых, он террорист, потому что он участвовал в террористическом акте, был его организатором против Ивана Антоновича Думбадзе. И в-третьих, наконец, если, ну, допустим, так взять, да, там терроризм вот этот вот революционный, продразверстка, там расстрел царской семьи, это все вписывается, так сказать, в коммунистическую парадигму. Вот. Но можно сказать еще так, что некоторые считают его каким-то успешным дипломатом. Вот, то есть, что это он успешный дипломат. Но известно, что Войков, он, во-первых, на посту дипломата в Варшаве разбазаривал средства, которые ему выделялись.
Ну, как Юрий Константинович сказал, что наряду с тем, что ему выделялись, он просто
жил
канализировал
шикарно, да, жил он
средства всей страны.
Да, жил он шикарно, он проводил приемы шикарные, вот, и провалил советского резидента. Тогда складывал систему внешней разведки, еще советского государства, да, которое возникло, и направили резидентку в Варшаву, вот, для того, чтобы она работала, так сказать, вербовала шпионов. Вот. Он ее провалил, потому что он ее засветил на одном из раутов своих. Начались проверки, скрылись его экономические злоупотребления, и нет никакого сомнения, что если бы Войков, допустим, там не был убит в 27-м году, то через 10 лет его бы, так сказать, разоблачили как агента трех разведок, вот, правого-левого уклониста, и где-нибудь там в подвале.
И не сидели, да, бы мы сейчас, не мучились бы.
Не,
да,
мучились бы этой темой.
Его имя. Слушайте, а за что вы, кто и за что вы застрелили? А,
его застрелил гимназист Борис Каверда, который в детстве стал свидетелем красного террора, у которого погибли близкие родственники, и который мстил за царскую семью.
Он, кстати, умер совсем недавно.
Да,
вот совсем недавно.
В 88-м году он умер.
Здесь, в России?
Нет. За границей, конечно. Он отсидел 10 лет на польской каторге, потом его амнистировали. Польское правительство, он уехал дальше, на Запад. И вот прожил очень длительную жизнь, и у него брали даже вот интервью, я так слышал, вот уже перестроечные журналисты. Ну, потому что такая фигура была все-таки легендарная.
Но месть — это не христианское свойство, конечно, но по-человечески, честно говоря, думаю, ну, хоть один мальчик русский взял и отомстил за царскую семью, хоть кто-то, потому что мы же знаем прекрасно, что царь был оставлен совершенно.
Он был предан полностью.
Во-первых, он был предан и двором, был предан и армией, был предан и церковью в конечном счете, и никто... Кто не послал, даже не планировалось послать хоть какой-то отряд, хотя бы отмазаться,
увы,
чтобы
это правда.
Его освободить.
Увы, это правда. И сейчас вот столетие русской катастрофы 17-го года, а я вот это событие иначе не хочу называть, это катастрофа, это начало вот этого кровавого вала, который по нашей стране прошел, и до сих пор эти отзвуки мы будем еще очень долго слышать, и столетие... Расстрелы царской семьи вот в 2018 году, а мы все ходим по улицам и, как говорится, станции метро имени палачей. И вот это, знаете, это очень, кстати, трагический момент, потому что это говорит о тяжелой болезни, которая еще не прошла.
Совершенно верно. Мы недавно делали большую передачу, тоже говорили о том, что символы, они способны оживать. Вот, знаете, как засохшее дерево. Переживая зиму, дерево зимой, ну, действительно, совершенно мертвое существо. А весной вот способно вдруг взять, полили водички, солнышко взять, вот все расцвело. И символы, памятники, они способны возвращать смысл. Разве что уж больно древние, совсем до которым там 3000 лет, как пергамский алтарь, и никто не вспоминает, что это алтарь сатане на самом деле. Ну, когда 3000 лет уже смотришь просто эстетически, любуешься на это действительно очень красивое сооружение, очень мощный такой памятник архитектуры и скульптуры. А вот эти символы недавнего прошлого, они вполне способны оживать.
Они живые.
Ну, вообще, весь ленинско-сталинский ареопаг топонимический – это совершенно живой организм. Живой организм. И он не так, как Филипп сказал, вот он до сих пор, а он, его никто даже не щипал еще, не отщипывал от него кусочки. Потому что то, что в Москве вернули название, вот сидим мы на Большой Татарской, бывшей землячке, которая недалеко от Войкова по степени своей кровавости, это 4% возвращенных названий в Москве от всех исторических названий. 4%, а 96% по-прежнему краснобогатырские, краснопролетарские, которых в Москве около 40, и так далее, и так далее. Так по всей стране это ни 1% нет. Это может 0,1%. Это самый-самый центр Москвы, который занимает несколько процентов по площади Садовое кольцо. Да и внутри Садового кольца тоже остались кое-где там площадь Воровского, например. Это часть центра Санкт-Петербурга. Это Великий Новгород, в котором еще в 90-м году практически все возвращено было. Это часть улиц, маленькая часть улиц в Нижнем Новгороде, во Владимире. Еще кое-где, ну, несколько улиц в Перми.
И действительно, сначала...
Всё, и все остальное, как было советское,
поначалу,
так и есть.
Думаю, что, ну, уже умерли действительно эти слова и потеряли свой смысл. И уже
ничего
для меня,
подобного.
Когда я переехал в Москву, это была улица Неворовского, Воровская. Я так почему-то думал, что вот тут вот, рынки всякие, притоны, думаю, ну и Воровская улица там к этому в Москве. Ну, Варварка, естественно, тоже как-то с варварами была связана для меня тогда, не церковного совершенно человека, да, и храм. Там-то не было открыт тогда, мученица Варвары. Вот, но сейчас мы видим, что можно очень быстро напомнить смысл этих слов.
Абсолютно так.
Это живо, и этот большевизм, он дышит нам в затылок. Вот нашему обществу этот вот холодок красный,
мгновенно,
красный ледок.
Мгновенно.
Вот, мы проснемся, а они уже у власти. Потому что, я вам так скажу, они сохранили свою организацию вот за 25 лет постсоветских. Они никуда не делись. Это очень цепкие реваншисты. Именно вот реваншизм – это основа их идеологии. И они цепко держатся за все эти названия. Знаете, какой шум всегда вот поднимается. Где-то вот что-то сказать, попытаться, так сказать, убрать какие-то названия, их как сразу поднимается волна вот просто. Просто волна. И я вам вот какую скажу вещь. Чудесную. На вот Войковске удалось построить храм в честь святых царственных страстотерпцев. И в основании этого храма заложены капсулы земли из Ганиной ямы. Понимаете, это тоже мистика истории. И радикальные большевики, мешали строительству этого храма. Они устраивали там митинги, они гомонили, они оскорбляли. Там началась вот эта вот жуткая пропаганда. Вы знаете, иногда было ощущение, а я сам житель Войковска и за этот храм боролся, что я окунулся где-то в 1905 год или там 6-й, вот когда вот эта вот была страшная смута вот начиналась. Лозунги все.
Вот вы смотрите, как интересно все получается. Идет борьба за имена. И Войков один из вот этих 90% оставшихся имен, которые должны все-таки быть... Ну, мы должны перестать их поминать хотя бы. Пусть они там в истории где-то остаются себе. Меня поражает другое. Поражает, как неадекватно себя КПРФ уже ощущает. Она уже себя ощущает победительницей. То, что она затеяла этот референдум о установке памятника Дзержинскому, это говорят, что они рассчитывают уже, они что-то просчитали, и они уже считают, что... То есть не надо им скрываться. Мы же думали как? Что КПРФ превратилась в такую нормальную левую партию. Да?
Вполне... Социал-демократы почти
ну,
что.
Пускай еще больно, радикально левая там. Но, в общем-то, системная партия, которая не ставит перед собой таких
парламентских
кровавых каких-то, по крайней мере, не тщеславятся вот этими кровавыми своими достижениями. А здесь, оказывается, нет, они полностью остались теми же, кем они были.
Понимаете, как вы правильно сказали до этого еще, что символы очень важны. Конфуций говорил задолго-задолго до нас, сидящих здесь в студии, что миром правит не закон и справедливость, а...
Символы и знаки.
Символы и знаки. Это все названия. Почему они символы? Это очевидно, потому что они перед нами, перед глазами, мы их употребляем в своей речи. И откуда они взялись? Откуда они появились? Зачем они появились? Потому что название, топонимия, это самый дешевый, самый незатратный вид пропаганды и самый действенный. Хотим мы, не хотим. А вот Филипп, как бы он ни не любил Войков, он говорит, вот я сам живу на Войковской. Понимаете, и это в подкорке, в сознании у людей. Это постоянно. И самый незатратный вид пропаганды, потому что это не стоит ничего. Это миф, что какое-то переименование чего-то стоит. Любое переименование стоит 0 рублей, 0 копеек. Не надо ничего, вообще ничего. Атласы, карты, их меняют в следующем выпуске, вносятся другое название. В паспорт, ну, когда девушка замуж выходит, никто там не просчитывает, сколько там эта печать поставить в паспорта. Потом можно период, новое название, там, 5 лет, допустим, оставить. Всегда все упирается только в одно. Ну, а как же, а вот таблички. А какие таблички? Можно подгадать, когда планово меняют таблички, то есть, и какое название там написать на ней, это ничего не стоит.
Я в этом убедился тогда, когда по моей ветке, я в Ясенево живу, там есть станция Ясеневская, естественно, и была конечная станция Битцевский парк. В один прекрасный миг, то есть, не обсуждая, естественно, ни с кем, потому что чувствую обсуждать с нами-то, жителями, такие вещи, переименовывается вот этот Битцевский парк, знаете, какое имя?
Новоясеневская.
Новоясеневская. Но бессмыслица полная. Вот Ясенево, и почему-то Новоясеневская. Какое-то, в каком смысле?
Не спрашивая,
зачем,
не обсуждая.
Почему? Никак. Ну, пустое совершенно. Вот как будто бы просто... Ну, здесь пустое место, но Битцевский парк, хотя бы там вот парк начинается.
Евгений.
А здесь вот... То есть ясно, что дело не в деньгах совершенно.
Абсолютно. Евгений, мы бы с вами жили в другой стране, уже сейчас жили бы в другой стране. Реванш, о котором говорил Филипп, он бы уже свершился... Если бы в 93-м году, благодаря усилиям Вадима Сергеевича Дармидонтова, который сейчас у нас в фонде возвращения, а тогда он был, возглавлял комиссию по переименованиям Моссовета, не удалось центр Москвы вернуть. Охотный ряд, Причистенка, Остоженка. Если бы сейчас все это было проспекты Маркса и все прочее, то, поверьте мне, реванш бы уже свершился. Потому что люди не отдают себе отчета в том, насколько они проникнуты символами, насколько они важны.
И вот здесь смотрите, нас не только не послушали и не ответили даже на нашу просьбу о переименовании станции метро Войковская и там каких-то этих улиц, но усугубляет ситуацию,
да.
Причем многократно. Многократно, потому что сейчас планируется, вот что планируется, Антон Ильич, дайте расскажите нам.
На севере Москвы ускоренными темпами возводится остановочный пункт Московской кольцевой железной дороги и транспортно-пересадочный узел, который на стадии проектирования назывался Глебово. по расположенному рядом природно-историческому парку Покровская Глебова. В какой-то момент, без широкого общественного обсуждения, было принято решение отказаться от названия Глебова и назвать его Войковской. Таким образом, если мы промолчим, скоро одной Войковской в Москве, ну и в России будет больше. Если будем действовать, одной Войковской станет меньше.
Вы знаете что? Это вот тот случай, совершенно блестящий, Антон сказал, проиллюстрировал, когда я говорил, что этот топонимический монстр – это живой организм. Это живой организм, вполне живой, такой же, как мы с вами, только намного более живой. Он живее всех живых, как говорил Владимир Ильич Ленин. Потому что он, от него отщипывают куски, что, безусловно, патриотическое дело со всех точек зрения посмотреть. Но он и дает метастазы. Допустим, открывается компьютерный центр на проспекте Буденного, и в рекламе используется что? Буденовки. Какое Буденов имело отношение к этому компьютерному центру? Никакого. Допустим, если есть проспект Большевиков и улица Дыбенко в Петербурге, то рядом станции метро открываются, и их называют не Акервиль и веселый поселок, а в конечном итоге все-таки называют улица Дыбенко и проспект Большевиков. А когда рядом в Петербурге с улицей Дыбенко открывается огромный торговый центр, он как называется? Правильно, Мега Дыбенко. Это и есть эти метастазы.
Нет, это сильно.
Это не совсем. Вот. А как называется на Войковской торговый центр? На Войковской. Понимаете, это идут метастазы по всей стране. И у человека, вот юный человек, который вырос уже без советской власти, он воспринимает это, вот когда ему говорят, что вот раньше было вот и это бесплатно, и пятое бесплатно, и безопасно, и пионерлагеря, и все прочее. Он то, что есть, все блага, то, что нет очередей, всегда можно все купить, да, не надо доставать плат. Думают, а вот кроме всего этого были еще и пионерлагеря и все прочее. Понимаете? И когда реставрируются церкви, разрушенные церкви, вот они ставятся на улицах всяких Дзержинских и Кировских и восстанавливают, и все, естественно, хотят как можно лучше восстановить все. Это не что иное, как сокрытие преступления. Как сокрытие преступления большевиков. Если бы в этой церкви, реставрируемой, разрушенной, оставить хотя бы пару квадратных метров, а как это было? Вот с выщербленным кирпичом, с этим мхом, и табличка была бы. Как была табличка на Черноостровском Никольском монастыре в Малоярославце после войны 12-го года. Язвы войны 12-го года. Так оставить следы пребывания храма во времена советской власти. Так увидят, красивый храм стоит. И поверьте мне, через 10 лет у каждого будет мысль, что так всегда и было.
Вот вы совершенно правы. Дело в том, что действительно меняется, уже поколение прошло. Поколение прошло, и выросли люди, уже взрослые совершенно, которые даже и предположить не могут, что могло происходить в нашей стране такое, да? Что даже мы с тобой застали. Чудовищная несвобода слова. Власть, которая врала, ну, так, что даже нынешняя украинская пропаганда, это, кажется, детский лепет, потому что, ну, тотальное вранье, иезуитское издевательство над здравым смыслом тогда, это в советскую систему, все это входило само собой. Никакой здравой мысли не принималось. Там затевались повороты рек, которые должны были орошать Каракум, понимаешь, ну, вместе с тем оставлять без воды всю Сибирь. Неважно. Проекты мега-дебенки такие совершались по нашей стране. Этого никто не знает, а воспоминания остались одни. Где? На целлюлоидной пленке. Кино советское. Я недавно подумал, боже, вот я посмотрел там один фильм про Ленина. Там какой классный мужик.
Да. Слушай, он с Печником-то как разговаривал?
Да.
Вы сейчас такого найдите, вот лидера.
Да.
Да там охранный штат. Кто вот. Какой там Печник к нему
подойдет? А тут
подойдет,
с кепочкой, понимаешь, тебе так простенький, чайку идет налил, по заборке с чайничком.
Да,
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 и детей любил. И никто, естественно, не знает, кем он был. Ну, сейчас про Ленина-то больше, естественно, знает. А про Дзержинского-то не знает никто. Не знает, например, откуда. Вот, говорит, вот он детьми занимался.
Которых он сделал сиротами в результате красного террора.
Про него я напомню. Вот,
а родители в Соловки отправил там или куда?
Совершенно верно.
В подвал.
И откуда взялись эти армии беспризорников, для которых нужно было делать госпрограмму специальную. Настолько их было много, это уже была государственная проблема. Значит, ну, простите, даже был такой советский советский анекдот про Дзержинского, когда Дзержинский подзывает мальчишечку, говорит: «Сиротка, хочешь конфетку?» Так говорит: «Нет, да я же не сиротка, он мой папа стоит». Пах! «Сиротка, хочешь конфетку?» Вот никто же действительно не хочет вспомнить, что реально происходило. Что это был настоящий убийца, которому еще цинично предложили потом этими детьми убитых
он
родителей
еще был, заниматься. Он еще был русофобом. Он ненавидел русских, и он этого не скрывал. Он же хотел там москалей убивать, одев да. шапку-невидимку.
У него была его там. Детская мечта была.
Но сейчас не про него, подонка. Да, мы про другого подонка будем говорить,
я
про Войкова.
Я самое хочу нашим слушателям сказать, что... Статьи о Войкове, о Дзержинском, о всех других, они могут прочитать на сайте Фонда Возвращения. возвр.ру, но проще в Яндексе найти Фонд Возвращения. Он там будет на первом месте.
Любой поисковик, не только Яндекс.
Да.
Любой поисковик.
А кроме всего прочего, тем нашим слушателям, которые зарегистрированы, на мой взгляд, в самой действенной и самой вменяемой социальной сети Twitter, или пользуются, я всем настоятельно рекомендую читать блестящий твиттер Евгения Никифорова.
Ой, спасибо.
Найти очень просто. Тоже в Яндексе смотрите твиттер Евгения Никифорова.
Ну, тогда и читайте, естественно, блистательного Юрия Бондаренко.
Да, твиттер Юрия Бондаренко. И там вы найдете и Антона, и Филиппа Гриля. Вот, читайте, пожалуйста. И как зайдете на наш сайт, там написано адреса в твиттерах наших.
Ну, и сегодняшнюю нашу программу можно всегда прослушать в любое время, даже если вы до конца ее не прослушали сейчас в прямом эфире. Всегда можно прослушать на сайте Радонежа в архиве. Наш весь архив за 10 лет, он весь вывешен, и всегда очень легко по поиске набрать Радонеж, и дальше там скажет Бондаренко, скажет. Или Радонеж, вот Филипп Гриль скажет: ребята, вот я здесь все вам расскажу.
Знаете, я вот еще хотел такую сказать вещь, что вот восстановлены храмы на улицах там кировских и ленинских, а ведь это нравственная шизофрения.
Конечно.
Крайне тяжелое заболевание, которое может вырастить вообще поколение пустых, циничных людей насквозь. Потому что так вот мешать символы, мешать идеи нельзя.
Нельзя. Дайте я скажу что-то такое позитивное. Всегда мы должны не уходить,
По крайней мере, заканчивать.
Подлет,
мы уже идем к концу
всякая
программы.
Всякая дрянь, все вокруг плохо и так далее, и так далее. Все-таки удалось кое-что хорошее сделать. Вот не далее, как прошлым летом в Санкт-Петербурге, благодаря и нашим усилиям в том числе, и топонимической комиссии Санкт-Петербурга, нам удалось вернуть Воскресенскую набережную. Это в самом центре города, рядом с Дворцовой набережной. Это была набережная Робеспьера.
Господи Иисус.
Да. Робеспьер — это тот человек...
Этот-то чего там делал в Петербурге?
Это тот человек, который выдумал словосочетание «враг народа». Это отнюдь не Иосиф Виссарионович, это Робеспьер. Вот убрали. Там до сих пор, вот я иду по Литейному проспекту на днях, и указатель там через 400 метров набережная Робеспьера. На самой набережной уже Воскресенская набережная. Мы добились того, что нет больше детского села, станции железнодорожной, а есть Царское село. Это с 18-го года. Что нет больше платформы Володарская, а есть платформа Сергиевская, там, где Троица, Сергиева, пустынь. Откуда вы проводили школу МВД, это под Санкт-Петербургом, когда вы едете в Царское село. И много-много других побед. Поэтому,
под
дорогие мои, отчаяние самое страшное.
Не отчаиваемся.
Не отчаиваемся. И мы победим,
мы
и уберем и Войкова, и всех уберем.
Нужно этим заниматься. Антон, вы хотели что-то еще сказать?
Да, я хочу сказать, что общественный проект за переименование Войковской также имеет свой ресурс в интернете. У нас есть страничка в сети Facebook, которая называется «За переименование Войковской», и аналогичная страничка в сети ВКонтакте. Поэтому всех, кто в силу остроты данного момента, когда мы можем получить еще одну Войковскую, хочет оказать нам помощь, мы приглашаем на наш ресурс. На нем вы найдете и образцы подписных листов, инструкции о том, как нам действовать, и, конечно же, единомышленников, с которыми всегда можете обсудить вместе наши взгляды. И еще хочу сказать, что парадоксальным образом мы всегда, выступая за переименование Войковской, сейчас оказались в ситуации, когда мы выступаем скорее против переименования Глебова в Войковскую. То есть, когда вот, так сказать, обычному человеку говорят, вот мы хотим там переименовать все, да, вот иногда возникает, так сказать, чувство отторжения, которое умело подогревается, так сказать, людьми, не заинтересованными в переименованиях. В данном случае мы выступаем именно против переименования. Значит, станция МКЖД, строительство которой мы приветствуем, и ТПУ, строительство которого мы приветствуем, потому что это решит многие транспортные проблемы.
Транспортно-пересадочные
узлы, да? ТПУ. Да, транспортно-пересадочные узлы, а они сейчас создаются во многих местах. Идет проект реконструкция Московской кольцевой железной дороги для того, чтобы разгрузить наши дороги в Москве. Это очень хорошо, это очень удобно. Но дело в том, что называть новый объект инфраструктуры именем человека, вокруг которого 25 лет уже идет ожесточенная дискуссия, мы считаем неправильным. Вот, потому что есть разные мнения в нашем обществе. Для кого-то он советский партийный государственный деятель, для кого-то он террорист и убийца. Эти две позиции примирить между собой невозможно. Поэтому для того, чтобы в обществе был гражданский мир, да, чтобы было некое народное единство, вот, мы предлагаем вернуться к проектному названию Глебова. Оно устраивает абсолютно всех.
Против это русское может быть просто никто. Название.
Да, это красивое хорошее, русское, красивое слово. Это русское слово. Парк Покровская Глеба находится ровно в 300 шагах от платформы. И, кстати говоря, это в интересах местных жителей, потому что Войковская – это очень экологически грязный район. Вот, кстати говоря, благодаря чугунолитейному заводу, который был закрыт имени Войкова, да, который был закрыт, потому что он загрязнял экологию в Москве 15 лет назад. Он был закрыт. Поэтому местные жители не заинтересованы в том, чтобы они не только делали покупки там, в новом Метрополисе 2, который там строится вместе с ТПУ, да, вот, туда вложены большие деньги, а еще и в то, чтобы, сделав эти покупки, можно было спокойно пройти в парк, если, конечно, обустроить вход в него и подход к нему, да, вот, и отдохнуть вместе с детьми. Вот этому как раз способствовало бы название Глебова, а не имя террориста и детоубийцы.
Вот действительно, как и бы хорошо насчет... было бы, чтобы вместе с тем, как мы очистили экологическое пространство Москвы от этого смердящего завода чугунного, да, хорошо бы, чтобы продолжающее смердение этого имени Войкова прекратилось бы насовсем.
Да-да, и в этом заинтересованы все. Вот. И, кстати говоря, вот, когда нам говорят, что местных топонимов больше-то не осталось, что осталось только Войковское, вот как раз-то характерно, что когда мы сейчас мы подняли эту кампанию, появились такого рода высказывания. Это о чем говорит? Это говорит о том, что было принято некое решение, скорее всего. Да? Вот, назвать еще пару или тройку местных объектов этим именем. Чтобы вот для того, закрепить. Чтобы можно было, да, для того, чтобы можно было сказать в любой момент, ну, у нас же все Войковское называется. Так о чем речь? Это же абсолютно доминирующий топоним. На самом деле это неправда, потому что это не доминирующий, к счастью, топоним. Например, когда вы будете сходить с платформы, которая вот сейчас будет построена, да, в 20 метрах от схода с платформы проходит улица Адмирала Макарова, героя обороны Порт-Артура, погибшего при подрыве японцами нашего флагмана, очень достойного человека. Почему не назвать улицу Адмирала Макарова? Есть и другие варианты.
Настойчивость и упорство власти необъяснимо никак.
Мистика.
Даже если мы говорим, что ну пусть этот был чиновник какой-то там, государственный деятель, но был действительно там выдающийся деятель Косыгин, которого все думают, вот Косыгин действительно был очень серьезный государственный деятель в советскую эпоху. Пускай, и все говорят, да, это действительно был серьезный деятель. Вот этот самый, вся его деятельность, которая заключалась в том, что он отлично занимался продразверсткой и всякого рода изъятием, и всякого рода воровством или перепродажей краденого за границу большевистского, вот этого-то зачем? Я уж не говорю о главном, о том, что это детоубийца и царь-убийца.
Он имеет отношение, вы знаете, к некоему, так сказать, фундаменту властному. Мне один очень человек, знающий человек, сказал в свое время, вот ты, наверное, Филипп, не знаешь, а ведь много потомков Войковых и Свердловых остались во власти. Носятся другие фамилии, там, никогда об этом не подумаешь, а они составляют костяк. И никогда не позволят своих прадедов и дедов отодвинуть с исторической арены. Вот так. Это сказал очень знающий человек. Конечно, я вам не буду его там раскрывать. Его
я
там.
Не знаю, я не сторонник конспирологических версий. Не знаю, кто этот человек. Достаточно обычного здравого смысла, чтобы понять, что это полная лабуда. Нет никакого костяка. Намного проще. Намного проще и прозаичнее. Те, от кого зависит решение, такие вот они, которые были уже комсомольцы на освобожденной работе. Это определенный тип людей. От них любое отщипывание от их советского идеала рушит всю картину мира, миросозерцания. Они не хотят знать, что-то он плохой, а это хороший, Косыгин такой-сякой. Они не хотят задаваться вообще этим вопросом. Все советское, все гуд, все гениально, все. А вот конспирология, она уводит нас в совсем другие кущи. Это полная глупость. Поскольку либералов, я вам говорю, что эхо Москвы, там, кто только не говорил, все против Войкова выступают. уж среди них потомков большевиков, внуков, правнуков выше крыши. Тем не менее, сплошь все против Войкова выступают.
Я все же не соглашусь, что это полная глупость. Я все-таки Филиппа, да, я прошу прощения, Юр, я Филиппа далеко не считаю. Я думаю, что и в этом есть, как всегда, очень много векторов.
Много векторов, да.
Потому что это какой-то очень корневитый сорняк. Корневитый сорняк, абсолютно. Который мы пытаемся изъять. Какое ваше мнение, Антон?
Я считаю, что у мэра Москвы, Сергея Семеновича Собянина, есть такая уникальная возможность решить этот вопрос. Ситуация к этому располагает. И он имеет полное право, согласно статье 15 закона о наименовании территориальных единиц, улицы, станции метрополитена города Москвы, внести свои рекомендации. И по рекомендациям или президента Российской Федерации, или мэра Москвы, название может быть изменено. Что же касается того, почему имя Войкова является таким значимым символом, мне кажется, что лучше всего сказал об этом святейший патриарх московский всея Руси Кирилл 5 лет назад во время освящения храма на месте расстрела царской семьи. Он сказал, что расстрел царской семьи – это символ расстрела исторической России. И именно поэтому имя Войкова, оно является такой, как бы сказать, язвой на теле Москвы, незаживающей язвой, которая каждые 2 года... Вот с периодичностью, если проследить историю этого переименования, да, она воспаляется. Поэтому, конечно, эту язву надо залечить. Вот, и мы верим, что мэр Москвы или президент Российской Федерации примут по этому вопросу взвешенное решение.
Вы знаете, я, наверное, с вами соглашусь в большей части, потому что я доверяю и нашему президенту. Вот, ну, доверяем. Но,
мы тоже вот, доверяем
но
ему.
Но просто, знаете, как это в интеллигентской среде это почти что моветон.
Ничего страшного.
Да? Спасибо. Филипп, спасибо за доверие.
Мы пойдем своим, так сказать, путем.
Я думаю, что и Собянин, мэр Москвы, не является самоубийцей как политиком, потому что все-таки значительная часть москвичей явно против. И многое уже понимает. Москва – это интеллигентский город. Москва читает, читает интернет, все понимает, все осознает. Игорь Константинович, вот вы начали передачу с того, что упомянули о возобновлении проекта СССР-2. Это, кстати, такая важная вещь. Мы видим, что это происходит. Сначала нас как-то это странно удивило.
Вот именно поэтому Сергей Семенович и не будет ничего делать с Войковским.
Не знаю, не знаю. Вот не будем утверждать о Сергее Семеновиче. Но мы видели, что переименовали дивизию Дзержинскую, да, дивизию МВД. Это был такой уже сигнальчик. Это раз. Потом мы видим какие-то мелочи. То есть до этого мы видели какие-то мелочи, но очень странные, когда на вот, Петербургском шоссе, напротив гостиницы Советская, да, бывшая вот эта Советская, замечательно, вдруг открыли, ну, какую-то там пивную, там, пивушку, да, рюмочную, да, антисоветскую назвали. Боже, Жень. Какой поднялся шум! Жень. Как так? Наше советское прошлое позорить. Да. Я здесь хотел бы, уже заключая нашу сегодняшнюю программу, просто напомнить нашим слушателям, что, в общем-то, надо разделять советский проект, немножечко его пытаться отмыть от тех корней, освободить мутных, на которых он основывался.
Нужно.
Потому что мы не все же не против счастливого вот. Детства, социальной
это справедливости. Это тема отдельной беседы, это не на 2 минуты.
Конечно, я поэтому вам слово больше и не даю, Игорь Константинович, потому что это будет большая тема,
которую я просто хочу сказать, мы поговорим, что есть безусловно. Масса других знаков, не только там дивизиями Дзержинского, а восстановлен Романовский обелиск в Александровском саду, поставлен памятник Александру Первому, к столетию катастрофы, как правильно сказал Филипп, в Сретенском монастыре строится храм новомучеников-исповедников российских на Лубянке, на крови, поэтому идет противостояние. С одной стороны, советчина поднимает голову, а с другой стороны, историческая Россия. И мы живем в центре этого конфликта.
Спасибо. Я считаю, что это очень верное и правильное замечание, потому что положительного гораздо больше, чем отрицательного. И главное состоит в том, прежде всего, что советский проект, так как он начинался большевиками, это советский проект был придуман в Соединенных Штатах Америки. Он был осуществлен Лениным и Троцким на американские деньги американских банкиров. В принципе, Обама – это, ну, современный Ленин. Потому что все эти программы, ювенальная юстиция, долой стыд, разрушение семьи, всеобщая коллективизация, это все вот, это обамовские, это все американские штучки, которые сейчас они там и у себя начинают вводить в Америке, и, как сказал Кири, будут во всем мире сейчас насаждать во второй раз. То есть советский проект, простите меня, Обама насаждает во всем мире. И будьте здесь осторожны. Там, где мы говорим о советском прошлом, мы говорим о лучшем проявлении русского человека и русского характера, который победил и переживал весь этот коммунизм и превратил его в настоящий русский проект. Социальное государство, социальная справедливость, где есть накормленные дети, где есть защищенные старики, где есть образованное юношество. Поэтому, конечно же, никто не против этого. Все мы за это, но против того, на каком болоте это все, к сожалению, в России бурно произошло. Итак, Юрий Константинович, вы совершенно замечательно привели слова Конфуция о символах и знаках. Он там говорил...
Он говорил, что правит миром не закон и право, а знаки и символы.
Совершенно справедливо, поэтому уж давайте, если мы хотим в каком-то смысле управлять миром, быть за него ответственны.
За свою страну.
За свою страну, за Россию, за наш любимый город.
Когда над Кремлем будут двуглавые орлы, а не звезды, вот тогда все вернется.
Ну дай нам хотя бы Глебова вернуть для начала. Для начала
и Глебова.
Итак, сохраним наши символы и знаки, которые управляют нашей страной и нашим народом. Спасибо всем. Сегодня у нас в эфире были замечательные лидеры православного общественного движения. Это Филипп Александрович Гриль, лидер инициативной группы по переименованию Войковского района. Спасибо большое, Филипп.
Спасибо.
Это Антон Иванович Худяков, координатор общественного проекта «За переименование Войковской».
Спасибо.
И Юрий Константинович Бондаренко, президент фонда возвращения, который уже почти что 10 лет занимается благородной миссией возвращения русским своих символов и знаков. Кстати, на этом,
спасибо,
на этом фонде, на сайте этого фонда возвращения, вы сможете получить всю информацию по перечисленным фигурам, так что заходите к нам на Радонеж и на сайт возвращения, также на сайт, Филипп, как называется?
Страница в сети Facebook называется «За переименование Войковской».
У вас одна же, Антон, страничка, да?
Да.
Вы одну ведете.
Да,
видите.
У нас объединенный проект.
Великолепно. Итак, спасибо вам за то, что вы боретесь. Хотя бы не стыдно за русский православный народ. У него есть лидеры, которые смело борются за его интересы. Спасибо всем.
Другом я вчера сидел, и не смерти зрю предел. О, горе, горе, в небе великое, вот мою гроб кладу, душу же на смерть ведут. О,
Всем он сломит гордый рот. Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера» обязательно кириллицей за главными буквами, а затем через пробел цифрами сумму, которой вы хотите пожертвовать. После цифр ничего писать не надо. После отправки СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие сделать пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, то со счета вашего телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.